Вы слушаете подкаст SBS Russian. Новости, актуальные события и интересные интервью на русском языке.
Добрый день, уважаемые слушатели. Среди самых обсуждаемых тем этой недели были вести из Соединенных Штатов Америки. Палата представителей американского конгресса одобрила пакет законопроектов, связанных с Россией. Они направлены против российского руководства, лично Владимира Путина. В частности, Национальную разведку США обязали собрать данные о финансовых активах в личном капитале Путина. Доклад должен быть подготовлен в течение 180 дней. В Кремле устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова высказали к этому акту США однозначное отношение. Это продолжение оголтелой русофобской линии.
Ну, сейчас, конечно, мы не ожидаем каких-то трезвых оценок со стороны американских законодателей, потому что сейчас они скорее находятся в плену вот этих эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку, продемонстрировать хоть какую-то политическую волю тем действиям, которые наилучшим образом с нашей точки зрения соответствуют либо интересам двух стран. Понимаете, это не наше дело и не наша головная боль. Это внутренние американские процессы. Разумеется, любой специалист, который мало-мальски знает новую, новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать.
Принятые законопроекты касаются только внутренней политики США, и расследование на Путине никак не отразится, считает известный адвокат Илья Новиков.
Все такого рода решения, вообще говоря, не касаются российских граждан. Они действительно приняты в иностранной юрисдикции, и они касаются прав и обязанностей американских граждан и американских служб. И в этом отношении, вообще говоря, ни у Путина, да, ни у его друзей нет никаких оснований считать, что их права ущемили. Просто одна американская власть обязала другую американскую власть сообщить что-то, что эта другая американская власть и так знает. Это скорее такой вопрос информационного метаболизма внутри американского правительства в широком смысле.
Что касается доходов нашего президента, обозначенных в декларациях, рассказывает корреспондент «Эхо» Олег Овчаренко.
В своей официальной декларации за позапрошлый год Путин указал, что владеет двумя автомобилями «Волга» и одной «Нивой», двумя гаражами, автоприцепом «Скиф» и двумя квартирами общей площадью в 230 квадратных метров. Эти же данные он подавал и перед президентскими выборами. Там, помимо прочего, было указано, что с 2011 по 2016 год глава государства заработал 38,5 миллионов рублей. Это в несколько раз меньше, чем у его ближайших преследователей, кандидата от КПРФ Павла Грудинина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Между тем, несколько лет назад корпорация BBC выпустила документальный фильм, в котором Владимира Путина обвиняют в получении денег преступным путем. В частности, утверждается, что состояние президента оценивается в 40 миллиардов долларов. Представители российской власти тогда назвали фильм BBC чистым вымыслом и свидетельством развязывания против России настоящей войны.
Сергей Марков, политолог.
Нам уже трудно отличить, где у наших западных партнеров честная, искренняя русофобская паранойя. Они искренне пытаются найти, в частности, там капитала Путина за границей. А где у них просто чистая лживая пропаганда, они сознают, что они лгут. Представьте, да, что у него есть деньги, теоретически. Что вряд ли, потому что он, по большому счету, кто-то подарил, может быть, ему эти деньги. Либо он, когда был вице-мэром, так сказать, а тогда бизнес 90-х годов такой, хаотический был, он тогда, так сказать, что-то себе наскреб. Ну, не будет же человек их держать на Западе, при том, что Запад ведет войну против него. Поэтому это, конечно, чистый бред, а вот бред, который они верят, или бред, который они осознают, что они лгут, это мы не знаем.
Свое слово сказал и политический обозреватель «Эхо» Антон Арев.
Как говорил покойный сатирик Задорнов, ну эти американцы тупые. Они на полном серьезе дают задание директору национальной разведки составить за полгода опись имущества Путина, то есть выявить все его богатства и доложить об этом. Дорогие дяди Сэмы, чтобы ответить на вопрос о богатстве Путина, не нужно чего-то искать полгода. И начальник американской разведки здесь вообще ни при чем. Бюджет России на 2019 год составляет 15,5 триллионов рублей. Это доходы. Расходы на 800 миллиардов больше. Вот это и есть размер богатства Путина. И доходы его. И расходы тоже его. Он является фактическим владельцем каждого гектара земли, каждой фабрики или завода, потому что если будет на то его воля, этот завод или этот гектар, поменяет собственника или изменит свое назначение. Нет в России такой вещи, которая была бы недоступна президенту. Самолеты, машины, золото, бриллианты, все, что хочешь. Все, что физически существует в нашей стране, да и не только в нашей. И не нужны ему никакие тайные счета ни в какой Швейцарии, потому что не планирует он выходить на пенсию и жить на эти деньги. Это полная чушь. Путин легко может прожить остаток жизни, вообще ни разу не взяв в руки банкноты или банковскую карточку.
Палата представителей американского конгресса требует также провести международное расследование убийства Бориса Немцова, значится в опубликованных документах. Принятая резолюция содержит призыв к Белому дому ввести санкции к организаторам и исполнителям преступления. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, цитата по сайту Кремля, что следственные органы нашей страны продолжают свою работу по расследованию убийства Бориса Немцова. Суд уже давно приговорил к разным срокам пятерых выходцев из Чечни. Заур Дадаев, который был признан непосредственным исполнителем, получил 20 лет колонии. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, цитата по телеграм-каналу, что он не верит в виновность Заура Дадаева. «Я знаю Дадаева как настоящего патриота России. Лично мне нет никакого дела до мнения и решения американского конгресса». Конец цитаты. Конгресс потребовал отслеживать зарубежные активы Кадырова, который утверждает, что у него нет никаких активов ни в Европе, ни на Ближнем Востоке, ни в Америке. В России никто не собирается до конца расследовать убийство Немцова, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Конечно, американцы совершенно не хотели влезать в чужую историю, но американские законодатели вынудили это сделать. И американские законодатели сделали это потому, что понимают, что такого рода стилистика политическая, она угрожает уже не только русским, черт бы с ними, с русскими, в конце концов, для американцев, она угрожает и Соединенным Штатам, и европейскому миропорядку, и именно поэтому они требуют довести это расследование до конца. Почему эта власть не может довести расследование до конца? Не потому ли, что тогда на поверхность плывут люди, которые включены в эту власть?
Ровно 5 лет назад в Крыму прошел референдум, и Крым де-факто стал частью России. Известный блогер Илья Варламов написал в эти дни, цитата, «5 лет Крым фактически наш, но юридически еще есть вопросы. Как я понимаю, никто пока не спешит признавать его частью России, даже наши ближайшие друзья. Можно как угодно отвечать на вопрос, чей Крым. Можно соглашаться с результатами референдума или нет, можно называть историю с Крымом аннексией или воссоединением. Но рано или поздно проблему Крыма придется решать. Не сегодня, так завтра, не завтра, так через 10 лет. Пока Крым находится в нелегальном с точки зрения международного права». Итоги 5 лет российского Крыма подводит главный редактор независимой газеты Константин Рябчуков.
Выиграли жители Крыма. Федерация вкладывала денег в Крым на душу населения в несколько раз больше, чем в среднем по стране. То есть объем инвестиций на душу населения в Крым, включая мосты, вот эти электростанции, просто это был ускоренный этап индустриализации и строительства инфраструктуры. Поэтому, конечно, те, которые там жили, как в какой-нибудь российской глубинке, отсталые, они сейчас вышли вперед, поэтому они выиграли. В целом, конечно, напряжение для нашей экономики было большим, и мы видим, что денег перестало хватать, в том числе из-за этого, на решение внутренних проблем. Крайне неудачная пенсионная реформа, непопулярная, была предложена, другие многочисленные поборы с граждан и так далее. В международном плане мы не заручились никакой поддержкой в мире этой акции. Вот за 5 лет наша дипломатия не смогла создать отношения даже у ближайших союзников маломальски позитивное. Это, безусловно, отрицательный итог. И тут надо именно бросить камень в адрес нашего Министерства иностранных дел.
Журналист Антон Красовский так для себя определяет Крымские события 2014 года.
Я называю это очень просто. 2 миллиона русских людей получили возможность вернуться в страну, которую они считали своей. И некоторое количество тысяч квадратных километров земли потеряла независимая Украина. Иногда право нации на самоопределение, как правило, идет вразрез с международным правом на территориальную целостность. Мы видели это неоднократно на примере Югославии, когда это происходило. Раздербанивание огромной страны на Балканы прошло под аплодисменты мирового сообщества. Мы видели это, так сказать, и в Крыму, что можно сколько угодно находиться на разных позициях, да? Можно говорить о том, что Крым украинский, Крым русский, но вообще такого рода вещи, они значительно сложнее, чем однозначность. Я вне всякого сомнения, как русский человек, считаю, что 2 миллиона русских людей имели право жить в России, живя на земле, которую они считали своей.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовил Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS Russian по радио. В интернете и на вашем телефоне.